Глава 6. Побег из психушки. Мы добрались домой по морю без приключений. Разве что привезли с собой в Лондон эдинбургский дождь. Погода была отвратительная. Кроме того, что лило, как из ведра, еще и дул жуткий пронизывающий ветер, делающий бесполезным любое использование зонта. Взять кэб было проблемно, мы успели промокнуть едва ли не до нитки, замерзнуть и наверняка бы простыли в хлам, если бы не чудесное явление ангела небесного в черной кубанке с красным верхом.
«Ха! Лисицын! Он же как знал, что ты тут будешь! Залезай уже! Хлопчик вон зубами терзкую лезгинку отплясывает! Поехали!»
«И, пожалуйста, с песней, не веря собственным ушам, сказал я». Месье Ренар покосился на меня с невольным уважением, но ничего не сказал, просто закинул наши саквояжи в кэп и пропустил меня вперед. Фрэнсис поддал пару, нажал на гудок, и громоздкая машина заскрипела колесами по мостовой родного Лондона.
«Как прилушку при лужке в широком поле, при знакомом табуне, конь гулял на воле. Ты гуляй, гуляй, мой конь, пока не споймаю. А споймаю, так взнос даю шелковой уздою».
Он попал в тему. Вот почему-то именно сегодня, в холод и дождь, бодрый песенный ритм, схожий с ритмом копыт несущегося скакуна, вызвал ответное горячее биение сердца и необъяснимую теплую дрожь, разносящуюся по всему телу. Когда мы, наконец, добрались до дома, я искренне от души поблагодарил рыжего донца за репертуар и поддержку. Фрэнсис жутко засмущался, хлопнулся со мной копытом об ладонь в знак вечной дружбы и уехал, потребовав от Лисицына беречь хлопчика. Нам открыл Шарль с левой рукой на черной перевязи, совершенно бледный, словно холодные сливки, также за секунду до стука электрического молотка. Должен признать, после эдинбургской поездки на меня, видимо, набежала некая волна сентиментальности, и я почувствовал жгучее желание пожать ладонь этого благородного человека. К моему изумлению, Лис первым подал пример.
«Шарль, старина, как я рад тебя видеть!» Он, не стесняясь, обнял лысого дворецкого.
«С возвращением, месье!»
«И я рад вас видеть. На секунду мне показалось, что мои слова звучат как-то очень уж дублирующе и потому, наверное, не столь искренне, но дворецкий вдруг молча и крепко обнял меня. Это было приятно. Я ведь уже почти забыл, как это бывает. Отец редко обнимал меня. Нет, не от чопорности или равнодушия, он любил меня, просто отец был невероятно застенчивым человеком. Зачем я вам это рассказываю, Пресвятой Электрод? Разве это может хоть кому-то быть интересно?
Уф, месье, ваш ужин готов».
Мы оба одновременно поклонились старому французу. Должен признать, что когда мы вошли в дом, все внутри оказалось починено, отмыто, приведено в порядок, поставлено на ноги и вообще в прихожей переклеили обои, так что они даже стали лучше, чем до взрыва. А в остальном, надо признать, наше жилище не так уж и пострадало. Большая часть взрывной волны ушла на улицу. В любом случае, то, что сделал старый француз в наше отсутствие, казалось невероятным. Мой наставник лишь раз одобрительно кивнул дворецкому. Тогда я еще не знал, что в их взаимоотношениях это была высшая форма благодарности. Я просто был маленьким.
«Шарль, увеличьте выплаты за этот месяц вдвое».
«Благодарю, месье».
«Тренировки мальчика отложим ненадолго».
«Но, месье, я готов».
«Позвольте мне решать, когда и на что вы готовы, старина». Через плечо бросил месье Ренар. «А покуда Майкл будет наслаждаться коротким отдыхом, а вы — лечением».
«Сэр, если дворецкому нужна помощь, я готов», — честно предложил я.
Мой учитель обернулся, подумал и кивнул. «Мальчик абсолютно прав. Пока больная рука не придет в норму, он в вашем распоряжении. Я освобождаю его от обязанностей секретаря. Тем более, что по большому счету нам сейчас все равно нечего делать». Если бы тогда месье Ренар знал, как он был неправ. Не в плане меня, а в смысле того, что нам нечего делать. Уже утром следующего дня нас посетил с рабочим визитом инспектор Хаггард из Скотланд-Ярда. Он был один, без своего верного добермана. Разговор получился не очень долгим. Примерно полчаса спустя инспектор ушел, оставив нас с Лисом в глубоком раздумье. И уж поверьте, нам было о чем подумать.
«Сэр, если я правильно понял, то ваш старый знакомый из Британского музея заплатил целой группе общественно опасных лиц, чтобы убить всех нас? Получается, да? Но это не может быть правдой».
«Само собой, разумеется, нет», — почесывая за ухом, пробормотал мой учитель. «Я, наверное, 100 лет знаю этого книжного червя. Мы играли с ним во взаимную ненависть, потому что это забавно. Не более, тем не менее, игра слов. Я ни за что не могу поверить, что старина Уоррен мог хотя бы раз всерьез задуматься о причинении мне физического вреда. Возможно, его кто-то подставил? Мы не узнаем этого, пока не поговорим с ним».
«А это невозможно», — резюмировал я.
«Дело в том, что, по словам инспектора, на данный момент подозреваемый библиотекарь находился не дома, не в тюрьме, а в закрытой палате психиатрического отделения больницы Чаринг-Кросс. Полиция была бессильна. Черная карета с крепкими санитарами прибыла первой. Вытащить человека, попавшего в психушку в Лондоне, за гранью возможностей и Бога, и человека. Ты прав, мой мальчик.
Сэр, я уверен, что вас не пустят даже для допроса пациента».
«Возможно. А еще я слышал, что в этой клинике всех лечат лоботомией. Они вскрывают череп, а потом с помощью молотка и зубила делают из человека тихий овощ».
«В целом, именно так».
Лис задумчиво отставил в сторону чашку кофе. «Пациенту выбривается голова, потом высверливается дырка в черепе и рассекается нужная доля мозга, которая, по мнению врача или врачебного консилиума, отвечает за безумие. Ты в курсе, каков процент выздоровевших?»
«Нет, но, надеюсь, хотя бы 0.
«Очень большой, жирный 0, Майкл». На мгновение скинулся месье Ренар. «Они просто изуродуют библиотекаря, если нам не удастся вытащить его на свободу. И как ни обидно, Скотланд-Ярд ни в чем нам не поможет, у них связаны руки.
Беда.
Но с другой стороны, и мешать не будет», — многозначительно подмигнул мне мой наставник. «Дай-ка мне подумать с полчасика, у тебя ведь есть чем заняться в мастерской?»
«Ну, само собой, я всегда хватался за любую возможность побыть наедине с самим собой и своими идеями. Электричество и его практически безграничные возможности всегда манили меня. Как вы помните, надеюсь, но вы не обязаны, под мою полицейскую дубинку уже был маленький предзаказ, а я все еще считал, что она нуждалась в небольших, но существенных доработках. К тому же мне хотелось попутно довести свой электрический ботинок до полного совершенства. Я думал, что если установить на обуви маленький шпинек регулятора мощности, то можно было бы четко определять, когда ударом ноги достаточно отпугнуть надоедливого воришку-енота, а когда есть необходимость надолго и всерьез вырубить громилу-убийцу из Чипсайда. Раньше я бы и не задумывался о таких тонкостях, но после пары месяцев учебы у Лиса это вдруг стало существенно важным. Он учил платить добром за добро, а на зло реагировать по обстоятельствам, то есть в некоторых отдельных случаях даже прощать. Для меня, как для англичанина, сам факт прощения был актом какого-то неизмеримого и даже в чем-то непростительного христианского милосердия. Так что если мой наставник всерьез собирался вытаскивать своего приятеля, библиотекаря из мрачных казематов Чаринг-Кросс, это очень многое говорило о нем как и о друге, и как о джентльмене. А я? Я сидел в мастерской и чувствовал себя полной бездарью. Экспериментальная дубинка моего изобретения, на которую с легкой руки мистера Ренара на меня упал первый заказ, никак не соответствовала моим задачам. Размер удалось уменьшить достаточно легко, благо пила всегда под рукой. Думаю, вы уже понимаете, к чему это привело. Поясню. Уменьшение длины, согласно всем законам физики, ослабила скорость и силу пружины. Игла вылетала не далее, чем на полтора шага, и даже в мишень втыкалась не всегда. Соответственно, сила электрического разряда уходила впустую. Хотя по задумке игла должна была протыкать не только тонкую ткань одежды, но даже толстый вельвет, драп или дубленную кожу. Ну, пожалуй, насчет того, чтобы пробить кожаную куртку или плащ, потом еще слой одежды и с размаху достаточно глубоко входить в тело, это, конечно, перебор. Вряд ли вообще возможно создание такого электрошокера.